Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Троцкий в Америке. Продолжение рассказа. Зачем британские власти ссадили революционеров в Галифаксе? И ливийская нефть. История Муаммара Каддафи и Армандо Хаммера. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В марте 1917 года российский революционер леворадикального толка Лев Троцкий возвращался из Америки в Россию. Ему суждено было сыграть исключительную роль в подготовке и осуществлении Октябрьского переворота. Но переворотчики вполне могли остаться без одного из своих вождей. В дело вмешалась британская разведка. В программе «Время и мир» третья часть исторической хроники Владимира Абаринова «Троцкий в Америке».
27 марта Лев Троцкий с семьей и пятью соратниками, имея на руках все необходимые документы, отбыл из Нью-Йорка в Европу на пароходе «Кристиания Фьорд». Однако в канадском порту Галифакс он и его спутники были интернированы британской военно-морской администрацией по приказу из Лондона. На свободе остались лишь жена Троцкого Наталья Седова и двое его сыновей. Почему англичане, дав Троцкому транзитную визу, арестовали его в Галифаксе? Профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс видит в этом событии определенный скрытый смысл.
Я подозреваю, что продуманное решение британских властей, инспирированное шефом британской разведки в Нью-Йорке сэром Уильямом Вайзманом, человеком, который всего за несколько дней до этого дал Троцкому разрешение на отъезд, отчасти объясняется желанием отделить его от Крейна. Потому что одна из особенностей этого периода заключалась в том, что разные страны преследовали разные интересы. Американские и британские интересы не совпадали. Надо иметь в виду, что происходило в тот момент. В России произошла смена политической системы посреди войны. Не забывайте, что в марте 1917 года Америка оставалась нейтральной. Она определенно шла к вступлению в войну. Это был вопрос нескольких недель. Так что это был критический момент для всех. Россия еще не вышла из войны. Временное правительство продолжало воевать, хотя и не очень успешно. Но, разумеется, вставал вопрос, какой будет российская позиция. Для Великобритании это был очень важный вопрос. Последствием мог быть развал всего Восточного фронта. В конечном счете именно это и произошло. Худшие опасения подтвердились, но не в тот момент. В свою очередь, Соединенные Штаты приближались к вступлению в войну, но еще не вступили.
Что русская революция еще далеко не завершена, это понимали не только русские революционеры.
Кое-кто еще осознал ровно то же самое в то же самое время, март-апрель 17 года. Это был сэр Уильям Вайзман, я его тоже уже упоминал. Вайзман приехал в Нью-Йорк в конце 15 года в качестве резидента британской разведки. США были нейтральной страной, играющей, однако, немаловажную роль, и британская разведка открыла там свое бюро. Одной из главных целей британской политики было не дать России выйти из войны и втянуть Америку в войну. Британцы не ждали, покуда американцы сами придут к этому решению. В США была развернута мощная британская пропаганда. Это был ключевой элемент политики вовлечения США в войну на стороне союзников. И Вайзман имел к этому самое непосредственное отношение. Вайзман и его окружение видели, что положение в России после краха царского режима весьма неустойчиво. В течение весны 1917 года Вайзман разработал целый план информационной кампании в России с тем, чтобы, как он выражался, управлять бурей.
За два месяца своего пребывания в Нью-Йорке Троцкий развил бурную деятельность. Он не только выступал с публичными речами и публиковал статьи, но и пытался наставить на путь истины социалистическую партию. В номере «Нью-Йорк Таймс» от 5 марта напечатана заметка о том, что на заседании Нью-Йоркского комитета партии Троцкий внес проект резолюции об организации забастовок и сопротивления призыву на военную службу в случае объявления Вашингтоном войны Германии. Резолюция была отклонена большинством голосов, после чего Троцкий обозвал американских социалистов партией преуспевающих зубных врачей. Темпераментный политэмигрант просто не мог не обратить на себя внимание резидента британской разведки в Нью-Йорке сэра Уильяма Вайзмана, который очень интересовался русскими политэмигрантами и имел среди них свою агентуру. Вайсман придумал план пропагандистской кампании, целью которой было не дать России выйти из войны, рассказывает профессор университета штата Айдахо Ричард Спенс.
Уместно спросить, а почему именно Вайсман, шеф британской разведки в Нью-Йорке, занимался Россией? Причины на самом деле были. Он был убежден, что из этой пропагандистской кампании не должны торчать британские уши. Дело в том, что в России в то время росли антибританские и антисоюзнические настроения. Раздавались правомерные вопросы. За что, собственно, воюет страна? Почему ей надо проливать кровь и нести расходы ради англичан и французов? И потому Вайсман отдавал себе отчет в том, что любая пропаганда, исходящая из британских источников, будет обесценена. С другой стороны, Америка в тот момент не имела такого негативного имиджа. Америка оставалась нейтральной, воспринималась широкой публикой в России как дружественная страна. И по этой причине пропаганда, исходящая из Америки, воспринималась бы в России доброжелательно и была бы куда эффективнее британской. Идея Вайсмана заключалась в том, чтобы сконцентрировать эту кампанию по оказанию влияния на общественное мнение России в Нью-Йорке. На эти цели Вайсман получил от британского правительства 75 тысяч долларов, а другие 75 тысяч он добыл в Америке. И одним из американских спонсоров этого плана был никто иной, как Джекоб Шиф.
Джекоб Шиф, крупный американский банкир, ненавидевший царский режим, помогавший Японии в войне с Россией и, по всей видимости, оказавший финансовую поддержку Троцкому, не имевшему источников дохода или доступа к партийной кассе.
Важной составной частью этого плана, помимо изготовления литературы, было направление агентов влияния из Нью-Йорка в Россию. Вайсман понял, что Россия в целом охвачена радикальными настроениями. Было бы бессмысленно, скажем, славить прежний режим или возлагать большие надежды на какие-либо правоцентристские круги. Силами, которые пользовались безраздельным влиянием в России, были леворадикальные силы. Большевики, меньшевики, эсеры – вот кто имел влияние, вот кому верили массы. План Вайсмана состоял в том, чтобы найти среди членов многочисленной общины русских политэмигрантов подходящих агентов влияния, людей, которые пользуются доверием в России, и послать их туда. Вот в чем причина такого интереса Вайсмана к Троцкому. Коль скоро Вайсман считал ключевым элементом своего плана влияния в леворадикальных кругах, кто же, как не Троцкий, имел в них более громкое имя? Он был очень известен и, по предположениям Вайсмана, должен был вновь пользоваться в России столь же большим влиянием, каким пользовался прежде. Другой критически важный момент. За несколько дней до своего отъезда Троцкий дал интервью «Нью-Йорк Таймс», в котором особо подчеркнул, что является противником сепаратного мира. Он сказал, что Россия может пойти на мирные переговоры со всеми воюющими странами, но он не одобряет и не поддержит сепаратный мир с центральными державами. Получается, что Троцкий идеально подходил для плана Вайсмана. Он пользовался влиянием среди русских левых, он публично возражал против сепаратного мира. Вайсман был бы дураком, если бы пренебрег им, а Вайсман дураком не был.
Для того, чтобы попасть из Америки в Европу, Троцкому необходимо было получить не только документы в российском консульстве, но и транзитную визу в британском. Вот что рассказывает об этой процедуре сам Троцкий.
25 марта я явился в Нью-Йоркское генеральное консульство, откуда был уже к тому времени удален портрет Николая II, но где еще царила густая атмосфера старого русского участка. После неизбежных проволочек и препирательств генеральный консул распорядился выдать мне документы, пригодные для проезда в Россию.
Суть этих препирательств, по свидетельству одного из тогдашних знакомых Троцкого, заключалась в том, что Троцкий наотрез отказался получать паспорт с царским двуглавым орлом на обложке. В конце концов, ему была выдана просто бумага, удостоверяющая его право на въезд в Россию. Троцкий продолжает.
В Великобританском консульстве в Нью-Йорке, где я заполнил вопросные бланки, мне было заявлено, что со стороны английских властей не будет никаких препятствий к моему проезду.
А ведь еще совсем недавно британские власти не давали Троцкому даже транзитной визы, необходимой для проезда в воюющей Европе из Франции в Нидерланды или одну из скандинавских стран. Ричард Спенс.
Вот потому-то, когда Троцкий пришел в британское консульство, то есть в визовый отдел консульства, который находился под контролем разведки, он не встретил никаких препятствий к получению транзитной визы, разрешающей посещение британских портов. Виза эта требовалась ему по условиям военного времени. Из-за блокады британцы досматривали пассажиров, следующих из Европы и в Европу, даже если они следовали из одной нейтральной страны в другую. И вот почему крестьяне Фьорд сделала остановку в ближайшем канадском порту, который управлялся британской военно-морской администрацией в Галифаксе для досмотра пассажиров. Если бы британские власти хотели не пустить Троцкого в Россию, им достаточно было просто отказать ему в визе. И Троцкий понимал это. Без британской визы попасть в Россию ему было бы чрезвычайно трудно. Даже если бы он решил добираться в Петроград через Сибирь, ему пришлось бы плыть через Ванкувер, другой канадский порт под британским контролем. Они могли чинить ему препятствия и на этом маршруте, и уж точно были способны замедлить его возвращение.
Именно это и произошло уже на вторые сутки морского путешествия. При заходе судна в канадский порт Галифакс Троцкий был снят с рейса, арестован и припровожден в лагерь для интернированных. Из книги «Моя жизнь».
3 апреля на борт «Христиания Фьорд» явились английские офицеры в сопровождении матросов и от имени местного адмирала потребовали, чтобы я, моя семья и еще 5 пассажиров покинули пароход. Что касается мотивов этого требования, то нам было обещано выяснить весь инцидент в Галифаксе. Мы объявили требование незаконным и отказались подчиниться ему. Вооруженные матросы набросились на нас и при криках «позор» со стороны значительной части пассажиров снесли нас на руках на военный катер, который под конвоем крейсера доставил нас в Галифакс. Когда десяток матросов держали меня на руках, мой старший мальчик подбежал ко мне на помощь и, ударив офицера маленьким кулаком, крикнул: «Ударить его еще, папа?» Ему было 11 лет. Он получил первый урок по курсу британской демократии.
Что произошло? Бюрократическая неувязка? Аппаратная интрига соперничающих британских чиновников? В том-то и дело, что арест был произведен по инициативе Уильяма Вайзмана, того самого человека, который выдал Троцкому визу.
Продолжение этой истории Владимира Абаринова слушайте в выпуске программы «Время и мир» во вторник вечером. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По случайным превратностям судьбы, которые сейчас, 40 годами позже, выглядят почти курьезом, ливийского офицера Муаммара Каддафи в молодости вдохновили на бунтарство труд египетского президента, а также героя Советского Союза Гамаля Абделя Насера «Философия революции» и египетская же радиостанция «Голос арабов». Правда, идеи панарабизма в идеологии Каддафи преломились в веру в собственное величие и лидерство не только в арабском, но и в африканском мире. Каддафи видел себя спонсором, банкиром, кошельком для антизападного и антиизраильского движения в мире. Но чтобы стать таковым, для начала нужно было обзавестись деньгами. Совершив в сентябре 1969 года удачный военный переворот, Каддафи первым делом закрыл американские и британские военные базы, один из основных источников дохода в бюджет Ливии при короле. Затем последовало массовое изгнание многочисленного итальянского сообщества. И, наконец, в начале 1970 года взоры лидера ливийской революции обратились к нефти. Вот с этого и начинается история, которая связывает воедино арабского эксцентрика и диктатора Муаммара Каддафи и человека, который первым из американских предпринимателей приехал в Советскую Россию и установил личные отношения с Лениным – Армандо Хаммера. Точнее, если уж привязывать к сегодняшнему дню, того самого Армандо Хаммера, который при встрече с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым мог рассказать ему о своих личных впечатлениях от общения с Лениным. Оценив нефтяные возможности страны, Каддафи заявил: «Люди, которые жили без нефти в течение 5 тысячелетий, могут пожить без нее еще несколько лет, чтобы восстановить свои законные права». Это правда. Нефть в Ливии обнаружили довольно поздно, в середине 50-х годов. Вот что пишет об этом в книге «Добыча. Эпический поиск нефти, денег и власти» американский историк нефти Дэниел Ергин.
Тысячи танков проехали взад и вперед по засыпанной камнями территории Ливии во время Второй мировой войны. Это было титаническое сражение в пустыне между Германией и Великобританией. И именно там силы Роммеля, страдающие от хронической нехватки горючего, были подавлены окончательно. Ни одна из сторон, наблюдая за тем, как падает стрелка указателя топлива, в то время не знала, что воюет порой в 100 километрах от солидных, по мировым масштабам, запасов нефти.
И даже еще в 1951 году, когда Организация Объединенных Наций официально одобрила образование образования Объединенного Королевства Ливии во главе с королем Идрисом, экономические перспективы страны были туманны. Еще отрывок из книги.
В годы после Второй мировой войны основными статьями экспорта были две – эспарто – трава, используемая при производстве банкнот, и металлолом – части танков и боевой техники, брошенных в пустыне войсками стран Оси и антигитлеровской коалиции.
Как складывалась структура нефтяной отрасли Ливии? Вопрос профессору Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США Дидрику Ван де Валле.
Ливийские законы о нефтедобыче были разработаны иностранными специалистами для короля. Король Идрис сам признавал, что практически ничего не знал о нефти. На самом деле, когда в Ливии в 1959 году были обнаружены месторождения, то о нефти в стране еще ничего не знали. И король использовал доходы от нефти так же, как потом их использовал Каддафи. Давай, разделяй и властвуй для того, чтобы держать в спокойствии и подчинении племена. При короле больше получали племена в Киренаике, откуда был родом сам король, чем в Триполитании. А при Каддафи произошло обратное. Больше стали получать племена и элита в Триполитании, чем в Киренаике. На самом деле, именно по этой причине в восточных частях Ливии всегда существовало сопротивление Каддафи. Но Каддафи весьма искусно использовал доходы от нефти, чтобы поддержать баланс политических сил. И именно это в течение стольких лет поддерживало политическую систему.
Когда возникли подозрения, что в Ливии есть нефть, король решил разработать специальное законодательство. Оно было принято в 1955 году и всячески поддерживало небольшие нефтяные компании. Министр по делам нефти страны заявил тогда, что не хотел бы, чтобы его страна начинала так, как Ирак, Кувейт или Саудовская Аравия, то есть оказалась в руках одного крупного нефтяного гиганта. В результате, к моменту военного переворота, который Каддафи назвал революцией, в стране работали более 20 иностранных фирм, которые, объединившись, были вынуждены сделать совместно лишь одну вещь – нанять немецких специалистов, которые во время войны закладывали многочисленные минные поля в Ливии, чтобы теперь их разминировать. Профессор Ван де Валле продолжает.
Если пойти в историю, в 1973 год, то именно Каддафи, во многом благодаря уникальной структуре ливийской нефтяной индустрии, где работало много независимых компаний, которые легко можно было прижать, оказался главным действующим лицом и в установлении новых, более высоких цен на нефть и в национализации нефтяных ресурсов. Конечно, национализация западных нефтяных компаний происходила в то время по всему Ближнему Востоку и даже за его пределами, но он был очень важной фигурой в процессе определения, какими должны быть отношения между производителями и потребителями нефти в глобальном масштабе в середине 70-х годов.
Самым крупным этапом национализации в рамках ОПЕК стала передача в 80-м году 100% акций государству саудовской компании «Арамко», созданной в 30-х годах американским магнатом Рокфеллером. Слабым звеном в цепи 21 международной компании в Ливии в начале 70-х годов оказалась американская Occidental Petroleum, которой владел Арманд Хаммер. Он сделал все ставки только на ливийскую нефть. Из книги «Добыча. Эпический поиск нефти, денег и власти» американского историка нефти Даниэла Ергина.
По мере того, как росло давление, Хаммер все больше нервничал. Он отправился в Египет попросить президента Насера, героя Каддафи, походатайствовать за него перед своим последователем. Обеспокоенный тем, что из-за остановки добычи нефти в Ливии прекратятся ливийские поставки горючего для египетской армии, Насер посоветовал Каддафи смягчить политику.
Но совет остался неуслышанным. Хаммер попробовал еще несколько вариантов воздействия на Каддафи, но все оказалось бесполезным. В августе 70-го года ему позвонил управляющий ливийским отделением Occidental и сказал, что правительство собирается проводить национализацию.
Именно это предупреждение заставило Хаммера нестись через ночные небеса в Триполи. С ливийской стороны переговоры вел заместитель премьер-министра Абдель Салам Ахмед Джалуд, который считался большим любителем развлечений, чем пуританин Каддафи, но который, тем не менее, был безжалостным переговорщиком. Однажды, показывая свое неудовольствие ходом дискуссии с представителями Texaco и Standard of California, он скомкал их предложение и швырнул комок им в лицо. А еще один раз он влетел в комнату, где сидели руководители нефтяных компаний, с автоматом на плече. Во время время первой встречи с Хаммером Жалуд, предложив гостю горячие булочки и кофе, расстегнул ремень и положил свой 45-миллиметровый кольт на стол прямо напротив Хаммера. Хаммер улыбнулся, но он был в замешательстве. Ему никогда до этого не приходилось вести переговоры под дулом пистолета.
Как пишет американский историк нефти Даниэл Ергин, Хаммер был настолько напуган, что боялся ночевать в Триполи. И каждый день неделями он в 2 часа ночи прилетал на своем самолете в Париж, спал до 6 утра и снова отправлялся в Триполи. В конце концов, Хаммер сдался. Договор был подписан. Ливийской стороне удалось увеличить свои доходы за счет повышения цены и увеличения налогов не на 35%, как хотелось, а на 20%. Этого было достаточно, чтобы открыть дорогу кампании национализации и давления в других государствах-производителях нефти. Каждый, кто вводит трактор, грузовик или автомобиль в западном мире, ощутит на себе последствия этого соглашения, заметила во время подписания сделки с Каддафи представитель Occidental в Ливии. Соглашение между Хаммером и Каддафи вернуло к жизни и организацию производителя нефти – ОПЕК, которая до этого фактически бездействовала, поскольку была не способна выработать единую политику по отношению к потребителям нефти. Вернусь к разговору с профессором Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США Дитриком Ван де Валле. А в последние годы Каддафи играл какую-то роль в международной нефтяной политике?
В последние годы Каддафи был уже не столь важен во многом из-за того, что механизм установления цены на нефть и порядок распределения в мировом масштабе уже был установлен. Ливия – важный производитель нефти, но не основной и не определяющий в ОПЕК. Она производит немногим больше 2 миллионов баррелей в день и в основном для европейского рынка. А в последние годы рынок нефти претерпел глобализацию, и в нем влияние Ливии было весьма незначительным.
Нужен ли будет сейчас новый Арманд Хаммер, чтобы урегулировать отношения с ливийским правительством, будь то новые власти, если победят восставшие, или все тот же Каддафи, который в случае победы наверняка будет уже совсем другим лидером, намного более жестоким, жестким и отвергнутым международным сообществом?
С 70-х годов ситуация сильно переменилась, и производители нефти в Ливии сейчас представляют очень широкий набор компаний. В основном это американские фирмы, но, заметьте, главные нефтяные компании мира. И работающие там многонациональные компании тесно вписаны в глобальную систему. Так что лицо ливийской нефтяной отрасли сейчас совсем не такое, как было в 70-е годы.
Дитрик Ван де Валле, профессор Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США. Если посмотреть, где в последние дни в Ливии проходят наиболее ожесточенные столкновения между правительственными войсками и повстанцами, то станет ясно, что поставлено на карту. Это нефтяной центр, порт Рас-Лануф. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда». Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Из Ливии поступают сообщения об ожесточенных боях за город Эз-Завия к западу от столицы страны Триполи. По данным агентства Рейтера, число погибших достигло 50. Бои также идут в портовом городе Рас-Лануф на востоке страны. В Триполи войска Каддафи применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Состояние здоровья голодающих активистов партии «Яблоко», арестованных в городе Туапсе Краснодарского края, резко ухудшилось. В ингушском городе Карабулак введен режим контртеррористической операции. В этом районе укрывается группа боевиков, которая планирует совершить в республике теракты. Об этом заявил представитель регионального управления ФСБ. В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит, еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. КГБ Белоруссии опроверг заявление бывшего кандидата в президенты Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе. Президент Йемена Али Абдалла Салех отверг предложенный оппозицией план постепенной передачи власти. Салех заявил, что не намерен уходить в отставку к концу 2011 года, как предлагали оппозиционеры. Референдум о поправках к Конституции Египта, ограничивающих президентскую власть, пройдет 19 марта. Об этом объявило в пятницу правительство страны. Силы безопасности в городе Басра на юге Ирака разогнали в пятницу акцию социального протеста. На демонстрацию собралось около 700 человек. Власти Австрии подтвердили в пятницу факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йована Дивяка.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». Французская компания «Total» станет акционером российской «Новатек», а их совместный проект нарушит экспортную монополию «Газпрома». Россия остается одним из крупнейших в мире кредиторов правительства Соединенных Штатов. В Европейском Союзе начинается новая серия стресс-тестов крупнейших банков. Новый закон может блокировать действия в России международных платежных систем, таких как Visa или MasterCard. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Французская «Total», третья по величине нефтегазовая компания Европы, покупает за 4 миллиарда долларов 12% акций российской «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. В рамках общей сделки «Total» приобретет и 20% участия в контролируемом «Новатек» проекте создания на Ямале крупного завода по сжижению газа для последующего его экспорта, хотя де юре экспортировать газ из России может пока лишь «Газпром». В 2010 году на долю «Газпрома» пришлось 78% общей добычи газа в России, а из оставшихся объемов 27% на долю компании «Новатек». И нынешняя ее сделка с французской «Total» является самой крупной в российской газовой отрасли, если говорить именно о независимых производителях газа, а не о государственном «Газпроме», отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Смотреть вообще на само понятие независимого производителя в России, то это можно из крупных производителей назвать только «Новатек», и, соответственно, это нефтяные компании, для которых добыча газа является не приоритетным направлением деятельности. Все основные сделки в газовом секторе в России всегда проходили с участием «Газпрома». Здесь можно назвать довольно много. Это и «Сахалин», это и «Штокман». Но с независимыми производителями такого масштаба сделка осуществляется в России впервые.
Еще в 2006 году в России был принят специальный закон, который с тех пор закрепил монополию «Газпрома» на экспорт газа из России. Попытки вывести из-под действия закона экспорт сжиженного природного газа, СПГ, успехом не увенчались. Тем не менее, строительство на полуострове Ямал завода по сжижению газа в рамках проекта «Ямал-СПГ», в котором у «Новатек» 51%, предполагает именно экспорт газа. Сырьевой базой для него станет южно-тамбейское месторождение на Ямале. Более того, 20% участия в этом проекте приобретает теперь компания «Total». Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Де юре нарушение монополии «Газпрома» на экспорт не произойдет, потому что «Новатек» планирует договориться с «Газпром Экспорта» об поставках на СПГ по договору комиссии. То есть «Газпром Экспорт» будет взимать определенную комиссию за оказание услуг по экспорту газа. Поэтому де юре нарушения не будет, но де факто мы понимаем, что фактически Ямал-СПГ получит право на экспорт газа.
Раз так, воспользоваться этой возможностью теоретически могли бы и другие независимые производители газа в России, а не только компания «Новатек», как крупнейшая из них.
Думаю, что монополия «Газпрома» на экспорт скорость не вечна, рано или поздно она подойдет к концу. Уже сегодня мы слышим слова Роснефти, которая планирует поставлять самостоятельно газ в Китай. То есть у Роснефти есть и запасы газа большие, себестоимость добычи газа у Роснефти низкая, и поэтому они вполне могут сами маркетировать свой газ на внешнем рынке. Поэтому, на мой взгляд, это лишь проблема времени, то есть через какое время монополия будет нарушена. Но, на мой взгляд, тренд такой, что, скорее всего, и независимые производители получат право на экспорт газа, потому что у независимых в России очень много газа, его продавать некуда.
На минувшей неделе состоялся аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», главный акционер ТНК «БП», владеющий лицензией на освоение Ковыптинского месторождения газа в Иркутской области, одного из крупнейших в России. Изначально его освоение во многом ориентировано было на поставки в Китай и началось еще до того, как монополия «Газпрома» на экспорт газа из России была закреплена законодательно. «Газпром» и стал победителем этого аукциона. Но теоретически могли бы оказаться экономически успешными попытки переориентировать хотя бы часть этих поставок на сжиженный природный газ. Или железнодорожные его перевозки, в отличие от морских танкерных, оказались бы слишком дорогими. Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Если смотреть вообще по транспортировке, то железнодорожный транспорт является самым дорогим для углеводородов. И все-таки стоит учитывать также тот факт, что наиболее перспективный рынок для Ковыктинского месторождения – это Китай. Китай обычно очень сложно продавить, так скажем, по ценам, поскольку, в принципе, опыт отношений «Газпрома» и «Роснефти» с Китаем показывает, что Китай все время запрашивает либо значительные скидки, либо попросту отказывается от каких-то проектов, потому что это рынок, на который ориентируются очень многие производители, и просто от других производителей Китай может закупать тот же жиженый природный газ намного дешевле. То есть здесь два момента. Это и высокие транспортные расходы, и, скорее всего, более низкие цены, которые бы запросил Китай.
Сегодня на мировом рынке доля сжиженного газа составляет не более 12-13% от общего объема поставок природного газа. И лидируют в этом сегменте такие страны, как Катар и Индонезия. В России эта доля, по экспертным оценкам, не превышает 1-2%. Однако объемы поставок сжиженного газа растут значительно быстрее, чем традиционные по трубопроводам. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, вполне обоснованно говорить о том, что доля СПГ в мировой торговле газа в перспективе может вырасти там в 2 раза по меньшей мере. Можно в России ожидать, что объемы производства СПГ тоже могут вырасти в 2 раза, и в целом в мире мы видим, что на этот рынок выходят новые игроки, и старые игроки увеличивают поставки газа, и объемы экспорта СПГ будут увеличиваться опережающими темпами по сравнению с поставками газа по трубам.
В 2010 году в России 22% всей добычи природного газа пришлось на независимых его производителей. Еще 10 лет назад их доля была почти вдвое меньшей.
Министерство финансов США опубликовало уточненные данные об объемах вложения разных стран мира в американские государственные облигации, так называемые трешерис. По итогам 2010 года крупнейшим держателем таких бумаг остается Китай, потративший на эти цели 1 триллион 160 миллиардов долларов, то есть около 40% всех своих золотовалютных резервов. На второй и третьей позициях в списке крупнейших кредиторов американского правительства – Япония и Великобритания. Россия же занимает 8-е место – 151 миллиард долларов. В целом, к началу нынешнего года объем инвестиций всех иностранных государств в гособлигации США практически достиг 4,5 триллионов долларов, что, по мнению экспертов, является весьма логичным шагом. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Помимо экономической логики, здесь необходимо еще понимать возможности диверсификации этих вложений. Ведь поскольку, собственно говоря, если речь идет о резервах, то задача инвестирования резервов – это задача, в первую очередь, сохранения, а не приумножения. Соответственно, необходимы, в первую очередь, наиболее надежные инструменты, также и ликвидные. И если речь идет говорят о больших суммах валютных резервов России, это величина далеко не маленькая, то здесь просто у нас нет альтернатив, по большому счету. То есть в любом случае, кто бы как ни относился к долговым проблемам США и к их облигациям, тем не менее, рынок трежерис — это наиболее ликвидный и наиболее объемный.
После 2008 года, когда Россия практически полностью вывела свои средства из бумаг американских ипотечных агентств, объемы ее вложений в государственные облигации США постепенно увеличивались. За минувший год, например, они выросли почти на 27 миллиардов долларов, причем максимум инвестиций, более 176 миллиардов, пришелся на октябрь. По словам начальника аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егора Сусина, в целом этот показатель соответствует структуре российских резервов.
Центробанк не менял структуру золотовалютных резервов. 90% валютных резервов идет в ценные бумаги, в государственные ценные бумаги. Учитывая то, что доля доллара в российских резервах около 44-45%, то есть мы спокойно можем говорить о том, что там 170-180 миллиардов где-то именно в американских государственных ценных бумагах.
Американские государственные облигации, по мнению экспертов, сегодня остаются единственным конкурентным инструментом для размещения валютных резервов той или иной страны. Возможности же других альтернативных способов вложения этих средств, как отмечает Алексей Павлов из Арбаткапитала, пока сильно ограничены.
Можно выбирать, скажем, наиболее надежные, да, там, облигации европейские, например, немецкие, но лимитированный объем долговых обязательств в Германии, он и близко не сопоставим с трежерис, поэтому если, скажем, туда резко побегут инвесторы, то они просто разорвут этот рынок. То есть перевести, скажем, все средства из трежерис в какие-то там наиболее надежные европейские облигации не представляется возможным просто потому, что в нужном объеме этих облигаций нет. То есть можно рассматривать инвестирование, скажем, в какие-нибудь реальные активы вроде золота, но рынок золота совокупно он очень мал в абсолютном выражении в сравнении с рынком трежерис.
Таким образом, признают эксперты, в среднесрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения мировых инвестиций в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Они уверены, что этот прогноз справедлив и для России, наращивающей свои золотовалютные резервы на фоне роста цен на нефть и укрепления национальной валюты. Именно от этих двух факторов, как считает глава аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егор Сусин, и будут зависеть объемы участия страны в кредитовании американского правительства.
Пока Центробанк будет сдерживать рост рубля, это будет продолжаться, но все будет в итоге зависеть от цен на нефть. Скорее всего, сейчас, в первой половине года, учитывая геополитику, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, цены будут высокие на нефть, поэтому и позиции России, скорее всего, будут потихоньку возрастать в этих бумагах. В середине года есть варианты такие, что начнется ужесточение монетарной политики сначала в Европе, потом в США, развивающиеся страны уже начали повышать ставки. В итоге мы, скорее всего, увидим падение цен на нефть, и ситуация просто начнет меняться в обратную сторону.
Дополнительный интерес к государственным облигациям США со стороны правительств, располагающих значительными золотовалютными резервами, по мнению экономистов, будет связан с нынешней неопределенностью в еврозоне, а именно с долговыми кризисами в некоторых исходящих в нее стран. Такие же проблемы сегодня и у Соединенных Штатов. Но, по словам заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, на привлекательности американских гособлигаций они вряд ли скажутся.
При всех недостатках Америка является эмитентом мировой резервной валюты, известной также как доллар США. И, в общем-то, с этой точки зрения, долговые проблемы Америки, они, наверное, могут настораживать, но понятно, что если что-то произойдет вроде дефолтов, неисполнения обязательств и так далее, то здесь, наверное, в первую очередь это затронет не США, а те же самые европейские страны. Поэтому всевозможные разговоры о понижении там суверенного рейтинга американских долговых инструментов, но они выглядят несколько наивно и смешно, поскольку, в общем-то, это как некая точка отчета.
Тем не менее, в середине января ведущие международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's предупредили, что могут лишить Соединенные Штаты нынешнего наивысшего кредитного рейтинга, если страна не остановит рост государственного долга. Его потолок, установленный на уровне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, по оценке Министерства финансов США, может быть достигнут уже к середине апреля.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европейском Союзе начинается новая серия стресс-тестов крупнейших банков. Новый закон может блокировать действия в России международных платежных систем, таких как Visa или MasterCard.
В Европейском Союзе в пятницу, 4 марта, объявлено о начале новой, уже второй серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть их проверки на прочность в кризисной ситуации, резкого ухудшения экономической конъюнктуры. Результаты, как ожидается, будут представлены в июне, а пока не определен даже точный перечень банков, которые затронут новые стресс-тесты. Впрочем, можно предположить, что он вряд ли будет сильно отличаться от списка участников первой серии стресс-тестов европейских банков, которая была проведена в июле 2010 года. Тогда выбрали 91 банк, наиболее значимый, на долю которых в целом приходилось 65% всех банковских активов Европейского Союза. Но результаты тех стресс-тестов оказались чуть ли не курьезом. Их не прошли всего 7 банков, 5 из Испании и по одному из Германии и Греции. То есть среди не прошедших проверку не оказалось, например, ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой всего через 4 месяца начали спасать за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза. Поэтому уже в начале декабря прошлого года Европейский Союз принял решение не только возобновить проведение стресс-тестов банков, но и сделать их ежегодными. Первую из таких ежегодных серий и открыли в пятницу 4 марта, и, как было заявлено, она предполагает значительно более жесткие условия, чем первая, прошлогодняя серия. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемой. Другое дело, что правдивая информация о финансовом состоянии того или иного банка может оказаться весьма нелицеприятной. Поэтому, на мой взгляд, при обнародовании результатов стресс-тестов лучше отказаться от полной их прозрачности и часть информации предоставить лишь соответствующим контролирующим органам. И уже они, в свою очередь, должны рекомендовать банкам, не выдержавшим стресс-тесты, заняться выполнением, так сказать, домашнего задания.
В Соединенных Штатах стресс-тесты банков были проведены за год до европейских, весной 2009-го. Они затронули лишь 19 крупнейших банков США, но на их долю, как потом и в Европе, приходилось также 2/3 активов всей национальной банковской системы. В кругах инвесторов стресс-тесты в США считались довольно успешными. Они показали, что 10 из 19 банков была необходима докапитализация, но на суммы, которые для них не представляли никаких проблем, поэтому уже вскоре на финансовых рынках акции банков начали стремительно дорожать. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты были успешными по той простой причине, что по своей природе, по своему замыслу, по своей цели они не могли не быть успешными. Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Если центральный банк захочет, он может получать их каждую неделю или каждый месяц. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждаются в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы 2/3 активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
Такая же накачка банков дополнительными капиталами была проведена и в Европе. В определенной мере она продолжается и до сих пор. В программы стресс-тестов в Соединенных Штатах закладывались варианты резкого ухудшения трех макроэкономических показателей. Значительное сокращение общего объема экономики, повышение сразу вдвое уровня безработицы, а также резкое падение цен на недвижимость. В Европе условия первых стресс-тестов банков были значительно мягче. Например, одно из главных – возможное снижение темпов роста ВВП Евросоюза на 3 процентных пункта относительно прогнозов самого ЕС на 2010 и 2011 годы. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Нет, этого явно недостаточно, чтобы выявить реальную устойчивость европейских банков. Тем более, что требуют особого внимания банки тех стран, которые нарушают заложенные еще в Маастрихтском договоре основные критерии пакта общеевропейской финансовой стабильности.
То есть, в первую очередь, те самые страны, которые и оказались в эпицентре европейского долгового кризиса. В Европейском Союзе в пятницу, 4 марта, объявлено о начале новой, уже второй, серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть проверки их на прочность в кризисной ситуации, резкого ухудшения экономической конъюнктуры. Результаты, как ожидается, будут представлены в июне.
На следующей неделе в Государственной Думе России завершится сбор поправок к проекту закона о национальной платежной системе. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до конца марта. Документ, как предполагают его авторы, установит правовые и организационные принципы системы безналичных расчетов, в том числе и с помощью пластиковых карт, а также, что для России станет новинкой, поставит под контроль регулирующих органов системы электронных платежей, пользующихся все большей популярностью среди населения страны. Эти нормы концептуально уже одобрены в первом чтении, что, по мнению депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, является крайне важным.
Идеология первого чтения меня вполне устраивает и состоит в том, что параллельные банковским системам расчетов, вот такие системы расчетов, которые вы видите в интернете под названием X-Money, Y-деньги, эти параллельные системы расчета постепенно переводятся под крыло Центрального банка. То есть они попадают под обычный банковский надзор. Неконтролируемые расчеты очень опасны. Известно, например, что сейчас наркодилеры между собой рассчитываются как раз вот через такие системы, с одной стороны, а с другой стороны, над нашей страной висит топор ФАТФА. ФАТФА – это такая организация, которая борется с грязными деньгами, которая уже 3 года тому назад нам в довольно определенной форме сделала замечание и потребовала, чтобы мы эти параллельные системы либо ликвидировали, либо поставили под контроль. Итак, идеология первого чтения вполне приемлемая. Все расчеты должны проходить только через банковскую систему.
Тем не менее, насколько я знаю, у вас есть серьезные претензии к последней редакции законопроекта, в частности, к технологии проведения расчетов посредством электронных платежей, не обеспечивающих их прозрачность, а также к намерениям ужесточить контроль операций по банковским картам.
Готовится второе чтение. И те достоинства, которые я видел в первом чтении, уничтожаются, а недостатки усугубляются. В частности, общественность заметила, что появился риск сбоев в платежах с помощью для многих из нас привычных платежных карт. Действительно, в последнем тексте второго чтения есть, строго говоря, непонятная формулировка перенести обработку платежей по известным нам картам из-за границы в Россию. Здесь говорится о том, чтобы информация не уходила за границу России.
Иначе говоря, в случае вступления этой нормы в силу, ведущие международные платежные системы, имеющие процессинговые центры за границей России, просто не смогут обслуживать своих клиентов на ее территории. На ваш взгляд, насколько вероятен такой сценарий?
Я бы не связывал с этой формулировкой большие тревоги. Дело в том, что те организации, которые обеспечивают нам традиционные карточные расчеты, достаточно мощные, чтобы иметь возможность объяснить российскому руководству, что перенос места обработки данных – это опасный шаг. Можно по дороге потерять надежность. И сейчас вот в последнем тексте написано, что этот шаг переносится, по крайней мере, на 2 года. За 2 года, я думаю, эти компании о чем-то договорятся.
Вы предполагаете, что за эти два года международные платежные системы смогут договориться с властями страны. Но не получится ли так, что этот закон все-таки обяжет их в течение этого срока создать на территории России свои процессинговые центры?
Ну, я думаю, что авторы этой нормы именно так на ваш вопрос бы и ответили. Но я думаю, что эти два года будут использованы руководителями компаний для того, чтобы договориться внутри России. Проблема совсем не в том, в каком месте обрабатывается информация. Вот с тех пор, как человечество освоило электроны, место расположения обработки информации перестало быть локализуемым. Вот когда вы смотрите в свой компьютер и какую-то информацию там считываете, можете ли вы понять, где ее дом этой информации? Это понять невозможно. Если вы хотите, чтобы ваша информация была засекречена, так вы ее закодируете. Пусть она вокруг земного шара хоть 5 раз прокрутится. Это вам не страшно. Вам страшно, если что-то прочитают такое, что бы вы не хотели, чтобы прочитали.
Если говорить в целом, насколько принятие закона о национальной платежной системе в его нынешней редакции будет соответствовать первоначально заявленным целям?
Текст второго чтения просто пугающий. Например, он задним числом сделал так, что 28 февраля нашего президента ввели в заблуждение. Сказали, что с помощью универсальной электронной карты можно будет рассчитываться в транспорте. Вот этот закон в варианте второго чтения, это просто напрямую запрещает. Он запрещает быстрое списывание денег с электронного инструмента. Это меня тревожит значительно больше, чем судьба международных платежных систем, потому что у международных платежных систем есть начальники, которых слышат в России. У них в руках инструмент, которым мы и наши начальники пользуются. Я боюсь, что с помощью закона второго чтения в России будет создаваться только удобный способ платить за наркотики или там еще страшнее передавать деньги из пункта А в пункт Б без всякого контроля для того, чтобы в пункте Б можно быстро было бы купить начинку для бомбы.
Это был депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета и финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Знаменитое пение соловья. Это означает «место занято». Пошел вон.
Поверх барьеров – язык животных.
В зоопарках волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».